«Меня зовут Рэй Гаррити», — сказал Гаррити и слегка смутился.
«Питер МакВрайс».
«Уже готов?» — спросил Гаррити. МакВрайс пожал плечами.
«Рвусь в бой! Это хуже всего!»
Гаррити кивнул. Они вдвоем дошли до дороги, до пересекающей ее каменной черты. Они слышали, как за их спинами отъезжают другие машины. Вскрикнула какая-то женщина. Гаррити и МакВрайс бессознательно придвинулись друг к другу. Ни тот, ни другой не оглядывались. Перед ними лежала широкая черная дорога.
«К полудню асфальт раскалится», — заметил МакВрайс. «Лично я буду держаться поближе к обочине».
Гаррити кивнул. МакВрайс задумчиво посмотрел на него.
«Какой у тебя вес?»
160.
«У меня 167. Говорят, быстрее устает тот, кто тяжелее, хотя я, по-моему, в неплохой форме».
Гаррити показалось, что МакВрайс не просто в неплохой форме. Он поразительно натренирован. Гаррити уже хотел спросить, кто это говорит, будто большой вес способствует быстрой усталости, но передумал. С прогулкой связано множество апокрифов, суеверий, мифов. Рядом в тени сидели еще двое мальчиков. МакВрайс присел рядом с ними, а через секунду около него опустился и Гаррити. МакВрайс как будто совершенно не замечал его. Гаррити взглянул на часы 9:05. Впереди 55 минут. Вернулось чувство нетерпеливого предвкушения. Гаррити попытался подавить его, говоря себе, что нужно просто посидеть, пока есть возможность. Все ребята сидели, группами и поодиночке. Один забрался на нижнюю ветку сосны, нависшую над дорогой, и жевал сэндвич с чем-то вроде мармелада. Костлявый блондин в темно-красных штанах и старый, протертый на локтях зеленой кофте, на молнии. Под кофтой на нем была синяя, прошитая серебристыми нитями льняная рубашка. Гаррити спросил себя, долго выдержат тощие или быстро сгорят? Двое парней, к которым подсели они с МакВрайсом, разговаривали друг с другом.
«Я не буду торопиться», — сказал один. «Чего ради? Если и получу предупреждение, так что с того? Подтвердил, что понял, и все. Подтверждение — вот главное слово. Вспомни, где ты об этом впервые услышал?»
Он осмотрелся по сторонам и заметил Гаррити и МакВрайса.
«А, вот еще и гнята на бойне явились. Меня зовут Хэнк Олсен. Для меня прогулка — игра», — добавил он без тени улыбки.
Гаррити назвал себя. МакВрайс, все еще глядя на дорогу, также рассеянно представился.
«Меня зовут Арт Бейкер», — произнес второй парень.
В его речи чувствовался легкий южный акцент. Все четверо обменялись рукопожатиями. Помолчав, МакВрайс сказал: «Страшновато, да?» Двое кивнули, а Хэнк Олсен пожал плечами и усмехнулся. Гаррити увидел, как мальчишка на сосне доел сэндвич, скомкал лист промасленной бумаги, в которую был завернут его завтрак, и швырнул его через плечо. «Этот быстро сгорит», — подумал Гаррити. От этой мысли ему стало чуточку легче.
«Видите пятно возле той черты?» — неожиданно спросил Олсен.
Все посмотрели в ту сторону. Тени слегка плясали на дороге благодаря утреннему ветру. Гаррити не мог понять, видит он что-нибудь или нет.
«Оно осталось от долгой прогулки позапрошлого года», — с довольной улыбкой сказал Олсен. «Пацан настолько перепугался, что просто-таки окоченел на месте в 9 часов».
Все молча подумали об ужасе, сковавшем того пацана.
«Ну, не мог двигаться, получил 3 предупреждения, и в 9:02 утра ему выдали билет прямо тут, у линии старта».
Гаррити подумал, не окоченеют ли ноги у него самого. Скорее, нет, но ничего нельзя сказать наверняка, пока не придет время. Ужасная мысль. Интересно, зачем Хэнку Олсону понадобилось заговаривать о таких страшных вещах? Вдруг Арт Бейкер выпрямился. «Он едет!» Возле каменной черты остановился серовато-коричневый джип.
За ним на значительно более медленной скорости следовал необычного вида полугрузовой автомобиль, оснащенный спереди и сзади маленькими, словно игрушечными, тарелками радарных установок. На крыше кузова расположились двое солдат с крупнокалиберными армейскими карабинами. При виде их Гаррити ощутил холодок в животе. Кое-кто из собравшихся вскочил на ноги при виде новоприбывших, но Гаррити остался сидеть. Так же поступили Олсен и Бейкер, а МакВрайс, по-видимому, вновь погрузился в свои мысли, едва взглянув на приближающиеся машины. Костлявый парень, сидящий на ветке сосны, лениво болтал ногами. Из джипа вышел сам главный, высокий, загорелый мужчина. Его простой костюм защитного цвета хорошо гармонировал с выдубленной на солнце кожей. Он был перепоясан армейским ремнем, за которым торчал пистолет, а глаза прятались за зеркальными очками. Поговаривали, что глаза главного болезненно чувствительны к свету, и он никогда не появляется на людях без темных очков.
«Ребята, садитесь», — сказал он.
«Помните совет 13-й?» Совет 13-й гласил: «Берегите энергию при любой возможности». Все снова сели. Гаррити опять посмотрел на часы. 8:16. Вероятно, часы спешат на минуту. Главный никогда не опаздывает. Гаррити подумал, что надо бы перевести часы, но тут же забыл об этом намерении.
«Я не собираюсь произносить речь», — сказал главный, обводя всех взглядом пустых линз, скрывавших его глаза.
«Хочу только поздравить находящегося среди вас победителя и выразить свое уважение проигравшим». Он повернул голову к джипу. Наступила напряженная тишина. Гаррити вдохнул свежий весенний воздух. День будет теплый. Хорошая погода для ходьбы. Главный снова повернулся к ним. В руках у него теперь была папка.
«Прошу вас сделать шаг вперед и получить номер, когда я назову ваше имя. После этого возвращайтесь на место и оставайтесь там, пока не придет время старта. Пожалуйста, будьте внимательны».
«Теперь мы в армии», — с ухмылкой пробормотал Олсен. Но Гаррити не обратил на него внимания. Главным нельзя было не восхищаться. Отец Гаррити, еще до того, как его увели солдаты взвода, любил повторять, что главный — это самое свирепое и опасное страшилище, какое мог породить род людской, что общество напрасно поддерживает этого человека-ненавистника. Но сам Гаррити никогда не видел главного собственными глазами.
«Аронсон!»
Приземистый, коренастый и загорелый деревенский парень неловко шагнул вперед, явно напуганный присутствием главного. Он получил большую пластиковую цифру 1 и прикрепил ее на рубаху при помощи липучки. Главный хлопнул его по спине.
«Абрахам!»
Высокий рыжеватый парень в теннисной майке и джинсах. Его пиджак был подпоясан на школьный манер, и полы отчаянно хлопали по бедрам. Олсен подавил смешок.
«Бейкер! Артур!»
«Это я», — сказал Бейкер и поднялся. Его обманчиво ленивые движения встревожили Гаррити. «Бейкер — крепкий парень. Бейкер должен продержаться долго». Бейкер вернулся. Он уже прикрепил номер 3 к рубашке на правой стороне груди.
«Он тебе что-то сказал?» — спросил Гаррити.
«Спросил, не стало ли мне в последнее время жарковато дома?» — застенчиво ответил Бейкер.
«Ну да, главный. Со мной поговорил».
«Здесь-то будет еще жарче», — хрипло заметил Олсен.
«Бейкер, Джеймс!» — вызвал главный. Церемония продолжалась без заминок до 8:40, не явившихся не было. С автостоянки опять стал доноситься шум моторов отъезжающих машин. Ребята из списка запасных отправлялись домой, чтобы наблюдать за долгой прогулкой по телевизору.
«Началось», — подумал Гаррити, — «теперь уже началось».
Когда очередь дошла до него, главный вручил ему номер 47 и пожелал удачи. Вблизи Гаррити почувствовал исходящий от главного запах мужчины, запах какой-то подавляющей силы.